Доброй ночи, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виктор Сайдаков. Со мной работает звукорежиссер Андрей Боровиков. Сказал, что я у микрофона, а на самом деле сегодня в нашей студии, в студии «Радио Слово», собралась могучая кучка замечательных поэтов, замечательных людей. Это Анатолий Соколов, Михаил Степаненко, Евгений Лазарчук, Александр Денисенко, Иван Овчинников. Каждый из них не только поэт. Анатолий Соколов, например, еще и философ. Евгений Лазарчук – директор сибирской издательской фирмы «Наука» Российской Академии Наук. Остальные тоже у вас на слуху, потому что мы часто очень об этих людях говорили. Это те самые поэты из того самого гнезда поэтов. И собрались мы сегодня по очень знаменательному поводу. Русскому поэту Валерию Малышеву сегодня исполнилось 60 лет. Прежде чем предоставить слово виновнику торжества, я все-таки хотел бы прочесть некоторые фрагменты из поздравлений в адрес Валерия. Вот одно из них. Главный редактор журнала «Наш современник» Станислав Куняев написал: «Дорогой Валерий, держись. Мы люди такого знания о судьбе России, что обязаны передать его будущему поколению. Кроме нас эту работу не сделает никто. Твой Станислав». А вот поздравления писательской организации. Стихи Валерия Малышева напоминают долгожданные щемящие письма на родину, пришедшие с опозданием и 20 лет. Именно столько держали поэта в издательском анабиозе. Но их чистота и свежесть, а главное, бескомпромиссный некрасовский дух его лирики наделали немалый переполох в парикмахерской поэзии. Это были как бы выборные места из переписки с врагами, особенно для тех, кто усиленно разрабатывал торгово-обслуживающее направление в отечественной литературе. Ну что же, по вере и воздаяние. Пока критики принюхивались к скоропортящейся поэзии прорабов перестройки, шедевры, которые сейчас разваливаются на глазах, как шашлык, из которого вынули шампур, малышевский крик, горячий, искренний, резкий, исчез в прилавках буквально за несколько недель. Я сделаю от себя небольшую сноску. Речь идет о книге Валерия Малышева, которая называлась «Срывающийся крик». И далее. Ибо поэт, да имеющий что сказать людям, всегда находит читателя. Его страдающая, мучительно размышляющая лирика, его горькие пронзительные вещи есть серьезнейшая попытка разобраться в трагедии народа. Ибо, по слову Твардовского, кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу. Этой весной Валерий Викторович Малышев отмечает свой 60-летний юбилей. Он член Центрального управления Российского союза писателей, лауреат многих литературных премий, автор нескольких поэтических книг и крупных публикаций в журналах «Молодая гвардия», «Наш современник», приславших ему свои приветствия, к которым присоединяется с теплыми поздравлениями редакции журналов «Сибирские огни», «Мангазея», «Сибирская горница» и «Новосибирская писательская организация». Счастья, стихов и любви, Валерий Викторович. Вот это поздравление, когда уже передача наша шла, мне передал поэт Александр Денисенко, любящий Валерия Малышева. Впрочем, все те, кто собрался за этим столом, сегодня говорили как раз об этом, о душевном единении. Я уже пообещал вам, что сейчас предоставлю слово Валерию Малышеву, но не могу, просто, наверное, не имею права не начать наш разговор со стихов. Вот так стареют мамы наши, стареют, потому грустят. Теперь в отделе тканей даже они недолго простоят. Стареют, возраст не скрывают, им нечего скрывать, уже все чаще, чаще отдыхают и не нуждаются в ТЖ. Звучат прощальные аккорды, порядок времени суров, любимые киноактеры давно играют стариков. Отцы, Они стареют тоже, их тоже годы не щадят, натреснут голос, шаг не тверже, все чаще в прошлое глядят. Вот предков желтые портреты извлечены на белый свет, напыщенные строгие деды дореволюционных лет. Да, возраст с возрастом не сладить, предпенсионные тиски давно серебряной свадьбой у них прихвачены виски. И чем-то грустным, грустным веет, таким, что трудно передать. Мои родители стареют, как это больно наблюдать. И потом сразу же в этом разговоре, большом и интересном, я предоставил слово Валерию Малышеву. А вопрос мой звучал примерно так. Дело в том, что Валерий родился ровно за год до Великой Отечественной войны. И понятно, что потом, когда война уже шла, и когда она закончилась, он многое запомнил. Ну и когда человеку 60, крути не крути, все равно хочется начать с детства. «Каким оно было у вас?» — спросил я у Валерия. И что запомнилось в те годы? Какими были люди в Новосибирске?
То, что запомнилось мне в детстве, и не только сами факты, а вот вся вот эта вот духовный сгусток, который тогда был, это отражено в моих стихотворениях. Стихотворение детства, стихотворение «Пожар в кузбассовских домах». И вот самый основной, как мне кажется, то стержневое, которое я пытался отразить в стихотворении, это неколебимость духа народа. Как раз был конец войны, люди были просветленные, и несмотря вот на эти все несчастья, на все горе, был какой-то такой жесткий, четкий стержень победителя, народа-победителя, который, к сожалению, впоследствии, последние годы, стали изгибать, стачивать, стирать. Вот, пожалуй, вот ответ на ваш вопрос.
Действительно, перемежается вот так вот в вашей памяти еще и то, это тоже есть в одном из ваших стихотворений, что помните четко, хотя вам было совсем немного лет, сводки информбюро, софинформбюро и песни военных лет тогда звучали. Наверное, это сейчас вот приемничек-то, не знаете, в деревне не найдешь нигде, как раньше были колокола. Наверное, на улицах просто были репродукторы здесь, в городе.
Да, это я помню, репродукторы были и на улице, а в квартирах были обычные черные радиоприемники.
Тарелками.
Да, их называли тарелками, там у меня в стихотворении об этом сказано. Я вот сразу бы хотел заметить, что вот этот русский национальный характер, русский дух, волевой и в то же время добрый, отзывчивый, он до сих пор, несмотря на, вот на эти вот все страшные перестройки, навязанные нам извне, он до сих пор остался крепким. Вот об этом я могу даже судить по бытовым фактам. Ну, вот, допустим, едешь в автобусе, люди не получают зарплату долгое время, нужно расплатиться за автобус. И вот кондуктор, понимая ситуацию, не требует этих денег. Другой пример. Ну вот работники госавтоинспекции, которых многие и боятся, и которых многие отзываются и негативно. Вот помню, в прошлом году был такой драконовский правительственный приказ о том, что штрафовать любителей, водителей, ну, на большие суммы. И вот очень запомнилась мне вот эта вещь. Останавливает или офицер, или сержант, работник госавтоинспекции, останавливает и говорит: вы нарушили, я такой-то, вы нарушили правила дорожного движения. Прошу вас этого больше стараться не делать, поскольку сейчас большие штрафы. То есть вот видите, какая вещь. Люди вроде бы должны быть жесткими и суровыми, ну, в бытовом плане, они, понимая ситуацию, сохраняют вот эту вот внутреннюю душевность, внутреннюю расположенность и вот хорошее качество, человеческое качество.
Все реже ряды ветеранов все скорбней погосты страны, и вряд ли утешат тирады. Но брешь заполняют сыны, что им доставалось наследство. Поведайте, кто испытал по мере счастливое детство, а мера, кто меру считал. А тысячелетия в закате, что ж, в память победной весны, медаль учредив, отчеканьте сынам ветеранов войны.
Прежде всего, мне что бы хотелось сказать, что вот здесь вот, на этой студии, сидят все мои друзья, мои сверстники, как Иван Овчинников, чуть постарше меня на полгода. Вот. И друзья, которые пришли в литературу чуть позже меня, несколькими годами, и все мы из одного поколения, из одной, будем говорить, плеяды. То литературное объединение 60-х годов, которое было при газете «Молодость Сибири». Любопытное стихотворение есть у Александра Блока. «За городом вырос пустынный квартал, на почве болотной и зыбкой. Там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой». Так вот, самое интересное, то, что вот это вот к нашему кругу наших поэтов, это не относится. Дело в том, что вот я близко к сердцу принимаю поэзию любого, и бытовые события какие-то, связанные с жизнью любого из этих ребят, которые здесь сидят, мои друзья. Здесь более уместно сказать пушкинское «Друзья мои, прекрасен наш союз». Он как душа нерасторжим и вечен. А, видимо, у Блока была там другая совершенно ситуация, когда они действительно ревниво смотрели друг на друга. У нас элемент ревности тоже есть, но такой независтливой, а творческо-соревновательной ревности это было. Но дружелюбие, активная поддержка друг друга – это присутствовало всегда.
Валерий, но было ведь более старшее поколение. Я помню, что говорил мне ты о том, что это уже была другая генерация.
Как бы тебе сказать-то? Ну вот старшее поколение, вот представители старшего поколения, я и Овчинников, покойные наши товарищи Гена Карпунин, Саша Плитченко. Это одна генерация. Да какая же генерация, если проходит года 3-4, мы-то позже вошли в поэзию. А эти ребята, и в основном из деревни, и более чистые, понимают? Потому что мое убеждение, что деревенский человек, выросший в деревне, он более чистый, более откровенный, чем от городской. И потом они пришли, мы-то поздно, мы 20-21 года пришли в поэзию, они с 18, как Женя Лазарчук, как вот Саша Денисенко, Толя Соколов, да, хотя он городской человек, да?
Забегая вперед, скажу, что в свое время в литературном объединении Фанякова Валерий Малышев был старостой этого знаменитого литературного кружка. Но на этот раз старосту иногда перебивали. Перебивали, чтобы сказать доброе слово о нем. Анатолий Соколов.
Я, наверное, возражу немножко Валерию. Я все-таки не относил бы себя к той же самой генерации, что и он. То есть я невольно и до сегодняшнего дня немножко чувствую себя, так сказать, в качестве ученика, в качестве, все-таки, так сказать, более младшей какой-то формации, если как-то выделять какие-то слои, какие-то определенные субкультурные даже, так сказать, вот моменты, ну, в поэтическом, так сказать, мире города Новосибирска. То есть вот встреча с Валерием Малышевым в какой-то степени изменила мою биографию. Встреча произошла, если, так сказать, возможно об этом говорить, в одном из коридоров Новосибирского строительного института, где я однажды прочитал объявление о том, что вот состоится, так сказать, заседание литературного объединения. И вот я, имея титул первого поэта двора, дома номер 8 на улице Фабричной, пришел туда. И вот познакомился там не только с Валерием Малышевым, хотя прежде всего с ним, потому что он был не только главой этого литературного объединения при институте, но еще был старостой литературного объединения при газете «Молодость Сибири». И вот я действительно прошел путь какого-то ученичества, так сказать, и невольно, так сказать, смотрел на него снизу вверх. И поэтому к одной формации, к одной генерации я бы себя не относил.
Слушая песню как слякотна эта дорога на склоне осеннего дня. Губерния русского слога, за что ты кончаешь меня? Мне сладостна эта кончина под крик журавлей через край. Но тихо мерцает лучина. Ах, смилуйся, не догорай! Ну что мне до ада и рая, коль здесь, среди родимой земли, лучина, гляди, догорает, и плачут твои журавли. Александр Денисенко здесь, среди нас, и он, естественно, скажет о Валерии слово. А вот что он пишет о нем. Вечернее окно. Малышев здоровается как бы в два приема. Сначала уважительно берет протянутую руку, а затем основательно, по-рабоче-крестьянски притискивает ее, словно проверяет на прочность. Железный навык поэта. Мы стоим у раскрытого окна, и он, отвечая на мои вопросы, все поглядывает на одинокий тополь, выцветший за прошлое лето гимнастерки, что стоит вровень с нами и как бы тоже прислушивается к разговору. Поэт, по моему разумению, обязан все видеть, подмечать и, конечно же, говорить правду вслух. Поэзия нравственно намечает перспективу, ставит болевые проблемы. Стоп, Валерий Викторович, а ну-ка давай посмотрим, какие такие болевые вопросы она поставила в родном городе. Смелее, ты вздыхаешь уже третий раз. Оттого и вздыхаю, что сказать нечего. Кроме горячих статей Александра Плитченко по Тюзу, горького стихотворения Геннадия Карпунина о разрушении церкви и кладбища в Березовой роще, до борьбы за собор Александра Невского особенно и вспомнить нечего. Тут, видимо, сказалось особое косоглазие прежних лет, когда старались не замечать грязь на городском кителе. Никто из нашей просвещенной братьи не заступился за дорогую всем горожанам центральную площадь, когда на ней стали ставить мрачный, нарушивший законы перспективы, монумент работы Бродского. Зарастают на городском кладбище могилы Маланина и других заслуженных людей Новосибирска, а Лужники на Горской, а гостиница на башне. Так что, дорогой мой, надо, как говорил Эйншпигель, не мешки с темнотой выносить, а внести в комнату свечу, чтобы все видели тех, кто приспособился лгать, лукавить, дезинформировать, лжесвидетельствовать, искажать правду, создавать мертвую жизнь. Но разве придет живому человеку в голову назвать одну из улиц Новосибирска тупиком Циолковского? А буквально через несколько минут я продолжу эссе Александра Денисенко о Валерии Малышева, а сейчас, поскольку мы все за столом, я возвращаюсь в лоно нашего разговора. Валерий Викторович, ну, еще вы называли Нину Грехову, и помню я, вот кроме Ивана Афанасьевича Овчинникова и Анатолия Маковского, это все были люди более старшего поколения.
Может быть, можно и согласиться с Толей Соколовым, можно и не согласиться. Я говорю, что мы по возрасту лет с 20, с 21 года вошли в поэзию, а не лет с 17, с 18, как Женя Лазарчук, вот, или как Саша Денисенко. То есть здесь, ну, я не вижу даже, не могу даже вот как-то настойчиво вот утверждать, так же, как вот Толя Соколов, что вот, вот генерация совершенно другая. Продолжение тоже. Поскольку мы вот это ученичество, ну вот как писать стихи, как так сказать, по сути дела основная эта проблема поэта найти свою физиономию, когда он уже научится слагать вот столбиком, найти свою физиономию, это уже вот второй этап приобретения своей, стать настоящим поэтом, вот то, что вот у Соколова, у Денисенко, вот таким образом.
Разговор, который вязался за нашим столом, никоим образом, конечно, не напоминал те трафаретные разговоры, когда буквально заюбилеивали словами человека, которому исполнилось 50 или 60 лет, как Валерию Викторовичу Малышеву. И все-таки мне очень хотелось, чтобы он не был сумбурным. Но те реплики, которые подавали друзья, сидя за столом друг другу, они, конечно, дорогого стоили. И Валерий к ним прислушивался. И когда прозвучало с другого края стола, давая снова стихи, он, естественно, с удовольствием начал читать стихи из раннего Валерия Малышева.
«Первый снег» посвящается Зое. «В находке снег, тишайший первый, наивный, медленный такой, он успокаивает нервы, встревоженные ерундой белейший город перекрасив, он трудится, он сам не свой, старателен, как первоклассник с подстриженной головой, свободней дышится и легче, а он в влюбленности своей нежнейше падает на плечи и учит нежности людей. Ты говоришь, откуда это? Слегка притронувшись к плечу, стою, не нахожу ответа, и улыбаюсь, и молчу, курю, рассеян и беспечен, его работой увлечен, но снег он так недолговечен, ах, как недолговечен он! И от тепла смешная, смешанная, как бы шепча, тревога ложная, все тает, тает баба снежная, как всякой женщине положено. Лишь незатоптаны вдоль здания белеют полосы одни, оставив нам воспоминания, какие чистые они».
И все-таки Валерий, люди, которые потом организовались в гнездо поэтов, хотя, в принципе, организовываться не нужно было, они были постоянно. У вас была какая-то совершенно другая дорога, и об этом мы тоже говорили. Да и помните, наверное, да, вас старик Тарковский вас заметил. Так получилось?
Да. Арсений Александрович, это, скажем так, аристократ русской поэзии. Мне вспомнился любопытный эпизод. Очень благородный человек, очень интересный человек, очень доступный человек. Это вспомнился его эпизод, тогда, будем говорить так, демократы, а как раз началась перестройка, демократы на всю катушку его, как эстетическое знамя, хотели перетащить на свою сторону Тарковскую. Это как-то при мне это было. Он жил там почти в центре Москвы. Корреспондент «Комсомольской правды» к нему подходит и говорит: «Вот, Арсений Александрович, как вы смотрите на замечательного поэта Андрея Вознесенского? Не правда ли он? Замечательные стихи у него, замечательный поэт». Тарковский совершенно простодушно сказал, что «Ну, как я смотрю? Вот раньше у него были стихи вроде неплохие, а сейчас не особенно».
А как ваши стихи, Валерий, попали к Тарковскому?
Это несколько история, будем говорить, немножко детективная. Я поехал тогда отдыхать, а рядом с Переделкино был дом отдыха. Вот я выколотил туда путевку, чтобы быть рядом с Переделкиной и как-то пообщаться с писателем. Тем более там меня туда приглашал в Москву поэт нашего круга Петя Кошель, который уже стал там вроде мастером, там его на всю катушку славили, цитировали. Ну, а он, по сути дела, вот входил вот это в литобъединение, вот где был старостой городской. И вот Петя Кошель вот таким. Ну, иными словами, я туда поехал. А от этого дома отдыха до Переделкино было, ну, 1,5 километра, километр на лыжах. И вот я на лыжах побегаю, перед ужином бегу туда, а там свободный доступ. У меня-то была идея такая. У меня были стихи Ивана Овчинникова, которые тогда не признавались. Ну, ни в какую не признавались здесь. И вот я хотел кому-нибудь из авторитетных поэтов показать. Переговорил, там был из поэтов Василий Федоров. Тот мне посоветовал обратиться. Ну, у вас, говорит, Елизавета Стюарт есть? Он говорит, пусть покажет Иван Овчинников свои стихи Елизавете Стюарт. Я говорю, ну, она, ну, не тот уровень, я говорю, она не понимает, у него несколько иное эстетическое восприятие. Вот к Тарковскому подошел, Тарковский тоже их посмотрел, ну, вроде так одобрительно отзывался, так, ну, как-то не особенно тоже. А потом, когда я уже уезжал в последний день перед отъездом, я взял, ну, набрался наглости или решимости и взял свою подборку стихов Тарковскому, отдал и уехал. И по приезде сюда получил от него письмо, очень доброжелательное письмо, где меня во всяких превосходных степенях он называл там талантом, поэтом, вот, с удивлением обнаружил и так далее, и так далее. Вот после этого у меня, так сказать, дружеские отношения с Арсением Александровичем возникли. Он был рекомендовал меня в Союз писателей, так же, как Станислав Куняев.
Кстати, замечу, что Арсений Александрович Тарковский в предисловии книги Валерия Малышева «Срывающийся крик» говорил о стихах поэта так. «Прежде всего, мне бы хотелось подчеркнуть мужское, мужественное происхождение стихотворений Валерия Малышева, составивших эту книгу. Когда-нибудь сможем на свете, уж коли на это пошло, и петь, и смеяться, как дети». Но время еще не пришло. Так крепни упрямясь в морщинах, на зависть врагам и на страх, гражданская твердость в мужчинах, державная мудрость в мужах. Это мужская, продолжал Арсений Тарковский, мужественная, я бы сказал, смелее, доблесть сопровождает книгу от начала ее до конца. А присутствующий здесь Евгений Лазарчук тоже из этого же поэтического гнезда, вышедший в свое время из литературного объединения Ильи Фанякова, говорит о Валерии Малышеве таким образом.
Для меня вообще сам факт присутствия здесь очень большая радость. Прежде всего потому, что хотя мы постоянно встречаемся, достаточно не столь, может, часто, как хотелось бы, во всяком случае, как сказал Валерий, отношения сохранились с тех давних времен, с середины 60-х годов, когда нас свела друг с другом любовь к поэзии и занятия стихотворством. И все-таки, хотя и по возрасту я, конечно, помоложе, на добрый десяток лет, все равно в этом отношении я чувствую себя, может быть, в какой-то мере ровесником Валерия Ильича. У меня к нему двойственное отношение. Во-первых, сегодня никто из сидящих здесь не будет отрицать, что все мы у него понемножку учились стиху. То есть там не было каких-то, знаете, таких его, так сказать, проповедей, там, наставлений на предмет, как делать стихи. А вот его стихи, каждое, я полагаю, стихотворение становилось и в рамках Лито, и тех, кто... Лито — это литобъединение, которым Илья Олегович Фанеков в то время, а Валерий Викторович тогда правильно был старостой. Причем он этой роли отдавался, ну, с таким самозабвением, с такой самоотверженностью, обладая очень хорошими организаторскими способностями, что кто-то сострил по этому поводу, шутливо перефразировал его фамилию Малышев, «Малый шеф». Я помню первую встречу. Кстати говоря, здесь незаслуженно мало говорится о пединституте. Почему? Потому что все-таки вот впереди, да, вот и ведущий данной передачи Виктор Сайдаков оттуда, это и альма-матер для Анатолия Евгеньевича, для Александра Ивановича. Иван Афанасьевич был хотя бы кратковременный, но все-таки период 3 года. Поэтому здесь так и произошла встреча. Не на литобъединении, просто были у нас ребята, которых можно сегодня вспомнить, это покойный ныне Коля Маслов, здравствующий ныне Владимир Ярцев. И, как говорится, встреча произошла именно там. И встреча эта на меня произвела огромное впечатление по той простой причине, что сам по себе Валерий был тогда таким же резким, энергичным, порывистым. Но самое главное, что меня поразило, поразило, это его стихи. Я вот сейчас пролистал вот эти 2 сборничка, которые я бережно дома храню, перечитываю иногда. Мне кажется, что у него вообще не было какого-то периода ученичества. Ну, может быть, был, вот, но он просто-напросто, может быть, те свои первые опыты как-то. Но буквально с первого стихотворения чувствуется профессионализм. Я очень рад, что сегодня я здесь, что в такой знаменательный для Валерия день я лишний раз хочу просто-напросто поблагодарить его за его стихи. Как товарищ, мы все прекрасно знаем, человек настолько этим чувством проникнут. Оно у него даже какое-то гипертрофированное чувство товарища, правда, Иван Афанасьевич? Но если как-то вот пытаться зрительный образ его музы создать, то я вижу сосредоточенного над стихом Валерия, а муза что-то вроде секретаря-референта. То чайку поставит, то бумажки чистые подложит, то по телефону скажет: Валерия Викторовича нельзя тревожить, потому что занят, так сказать, сокровенным вот этим процессом.
Валерий Малышев — человек на пляже. На пляжных людей не похожий, в трусах до колен, лысоват, костистый, с облупленной кожей, с которой наколки кричат, лежит. С удивлением читаю под надписью «Снова тюрьма» «Привет Таруханскому краю, будь проклята ты, Колыма». И росчерком, будто бы сжёным, среди этих блатных мельтеша Ежова и Ежи с Ежовым, и далее шрам от ножа. Проходят веселые мимо, косятся, как видно, субъект. Но это ж судьбы фотоснимок. Проявлен и плоть вопиет. Все это оттуда, оттуда минувшей эпохи дела, когда психопатия культа еще в апогее была. А к власти приникли опаши, кто стих, кто в сомнениях погряз. Здесь хроника Родины нашей и всплеск политических дрязг. Издержки 20 века, да что языками молоть, рука кропотливая зэка колола опальную плоть. Не только ведь ради искусства колола иголки вводя, чтоб вышли и тело Иисуса, и боль этих фраз безыскусных, и абрис суровый вождя. Она постаралась на совесть, впечатав всю боль немоты, а после война ракосовец панически била фронты, и ухнула тяжесть неправды, и в Бога, и в мать, по врагам ножи, кулаки, приклады, по вражьим пришлись черепам. Не дожили, многие пали. Тот в лагере, этот в бою, купаясь в крови, скупали они невиновность свою. Что ж, время пришло разобраться. Не в этом же главная суть. На родину грех обижаться. Она невиновна ничуть. А вы и тогда не роптали, вернули вам честь, партбилет, чины, ордена и медали, но глупая плоть вопиет. Когда же все это сотрется? А он, приподнявшись, сказал: «Эй, парень, не застика солнца, и нечего пялить глаза».
Валерий, первая публикация стихов, как мне помнится, все-таки была в «Огоньке». И потом я тоже знаю, что должно было быть продолжение, и вдруг не состоялось. И на это были какие-то причины.
Ну, это крупная публикация первая в центральной печати. Да, действительно была в «Огоньке». До этого были там в «Альманах» и прочее. Тогда он был красным «Огонёк», хотя руководителем был небезызвестный Коротич. Опубликовали, была крупная публикация, но потом журнал резко взял крен, который означал разрушительные процессы для страны. У меня готовилась там книга, в журнале «Огонёк» тогда было приложение, издавали книгу. Приложение к журналу «Огонек». Она была очень популярна, эта книжка, там большие деньги за это платили. Я еще скажу вот, что хочу отметить. Одновременно с разрывом в несколько месяцев публиковались со мной вместе Юрий Кузнецов, это великолепный русский поэт, и Виктор Лапшин там же. То есть они пустили вот такую почвенническую струю, народную струю туда пустили, а потом стали... Короче говоря, журнал взял прямую задачу на разрушение всех нравственных основ страны. И вот тогда я взял и написал им письмо о том, что я отказываюсь от публикации в их журнале, приложении к их журналу, издавать свою книжку. Правда, у меня в «Новом мире» там подборка стихов еще вышла до того. Вот. Но от этой публикации, вот книгой к журналу, к приложению к журналу «Огонек» я отказался.
Да, бывало и так. Тот, кто помнит нашу прошлую передачу, которая называлась «Любовь и ярость», в этом, пожалуй, много заложено. Много потому, что сам по себе.
Валерий Малышев такой человек. Именно такой. Он мог резко отказаться от публикации, мог резко сказать своему товарищу, если что-то не воспринимал. Впрочем, вот как вспоминает о чертах характера Валерия его друг Иван Овчинников.
Мы с ним оказались в одном дворе с 9 лет и до сих пор дружим. В 15 лет узнали, что оба стихи пишем. Но я-то именно в 15 лет, в 14 начал, а он, оказывается, давно уже пишет. Почему не настоящие стихи? Книжки стали выходить там, лет с 9 до уже. А потом я узнал, что он с 15 лет пошел работать. У него отец был большой начальник, но хороший, крепкий, как он всегда пишет, вот эти крепкие прорабы были, перестройки, только в хорошем смысле. И вот Валерка, он поехал в экспедицию куда-то, вернулся, мотоцикл купил, то есть гонял мотоцикл, и с сих пор одежду на себя сам зарабатывал. Потом, значит, мы по институтам пошли, нет, а потом, если бы не он, я бы школу не закончил. Я все прогульнуть норовил в вечерней школе, он каждый раз приходил ко мне к Валере, и в школу меня тащил. Значит, я так 10 класс кончил. Вот такие ощущения. Ну, а потом, действительно, уже серьезно, там, у меня там армия, институт, там, и у него институт, начали у него книги выходить, и действительно книги настоящие, серьезные.
Странный пошел у нас разговор за столом, и действительно все это стало походить на то литературное объединение, которое существовало когда-то при молодости Сибири, которое вел Илья Олегович Фанюков. Вот ведь нужно-то было говорить, наверное, о юбиляре, который председательствовал у нас за столом, но когда услышал своего друга Ивана Овчинникова, Валерий, то не преминул сказать, естественно, несколько слов о нем.
Я бы хотел вот что сказать насчет Ивана Овчинникова. Иван Овчинников – это совершенно незаурядничное явление в поэзии, в нашей поэзии. И вот для всех нас, в том числе и для меня, во многом я с ним был не согласен, но поскольку мы друзья с детства, и поскольку у меня первенство и физическое какое-то, и нравственное было более чем у него, иногда доходило, вот, когда его стихи править надо было, иногда чуть ли не до драки доходило. Я в прямом смысле, я его начинал, я говорю, да ты такой-сякой, я говорю, почему ты так пишешь? Но такая воля и такая свобода была в этих стихах, когда увидели ребята вот более молодой генерации, потом я сам проникся этими стихами, это же было совершенно вот для того восприятия, художественного восприятия, совершенно неожиданно стихи, как «Улыбается баба, нравится на моторке в Ленинграде» или «Студентов 1005, художников 1005».
Ну вот и совсем другое русло уж вошло это заочное литературное объединение. Все дружно начали просить Ивана Овчинникова прочесть старое давнее стихотворение конца или середины, скорее, середины 60-х годов «Достраивают цирк, достроят». Наверное, хотелось окунуться в ту атмосферу.
«Достраивают цирк, достроят, а рядом на разгон ручьев выходят юноши достойные, выходят девочки ничего. Ну, прямо чувствуется лето, и ты учение разлюбя, сбежишь с гуманитарных лекций, идешь и строишь из себя».
Вот что было ждать от этого разговора, совершенно точно я понимал, что он получится абсолютно неформальным, потому что люди, которые собрались здесь, это люди, еще и любящие друг друга. Когда говорим мы о любви, я всегда вспоминаю Александра Денисенко. Почти в каждом стихотворении его не просто присутствует любовь, она там живет.
Милый мой, так оно и сейчас живет. Я вот сейчас сижу в ощущениях, это самое, как будто я снова лит объединение. То есть, была бы моя воля, я сейчас отобрал бы этот микрофон и передал вас старости, чтобы он вел это заседание очередное наше. Вообще, Литу, конечно, это потерянный рай. Я, конечно, вспоминаю вот об этом, да. По всем параметрам, просто-напросто. И какая-то... Я вот думал об общем, об всяких делах. Какие-то бытовые сцены даже такие, вот это самое. Как приходила Нина в саду, такая, это самое, в школьном фартуке, который готов был на нее... порваться на ней уже, понимаете. Походил Шипилов с очевидными поцелуями на лице из какого-то очередного путешествия. Так. Ну, и Валерий Викторович, когда все это заканчивалось, иногда силой своего авторитета так вел нас всех в это самое, в ресторацию в какую-то, и там задавив швейцара, где-то бригадмильца какого-то, ага, и проводил всю эту бедную шатью туда в ресторацию. Ну, а в большинстве своем, конечно, ели мы из одних тарелок, одними ложками, на которых было Товар такой, общепит. Поэтому я до сих пор горжусь, вот, что я ел с великими людьми из этих тарелок, из оловянных, понимаешь, условно говоря. И вот такой авторитет, как Коля Шипилов, он и приезжает сюда, как на побывку сюда, в Новосибирск. И он сказал мне даже такую вещь, что будучи уже, он работал в крутом литературном журнале, и он говорит, Саня, говорит, столешница прогибается, то есть со всех сторон, Родина, Россия, так столько писем, столько стихов. Он потом говорит, я стал по той самой этих стихов ездить, хороших, Владивосток куда-то, понимаешь, океан. Но что такое густоты, нигде, наверное, в мире нет вообще. Густоты и красоты вот этой так.
Александр Денисенко вспомнил фамилию Николая Шипилова и одобрительно заулыбались все за этим столом, потому что знают Николая, который незримо вообще-то, наверное, всегда присутствует вместе с ними. Незримо еще сказал и потому, что Николай очень неожиданен в своих поступках, и действительно, казалось, и могло так быть, дверь распахнется, и с гитарой войдет он. Бывает так, что даже самые лучшие друзья узнают о том, что он в Новосибирске уже постфактум, когда он уезжает и с кем-то не мог не встретиться. Ну, не мог, так не мог. На него никто никогда не обижается, потому что по своей царице дороги Николай путешествует, как его душе вздумается. Не могли мы не поставить в этот вечер песню, которая была посвящена Николаем Шипиловым Валерию Малышеву.
Будило барин тело белое, налив купил дичинка и баловал, и не хватало ему малого, ума его, да ума его. Везение в ночи за картами, проигрывал, скандал закатывал. Собаку бил, лупил лежачую, краснели даже доезжачие. Что после Таньей платил он со страданием, свежо предание довериться с трудом. Но так уж было, она его любила, дымок кальяна морду пьяную и дом. Путилов барин продал конный двор, коней своих, гитару, ружьица. Все думал, пруха обнаружится, все фарта ждал, таясь в ночи, как вор. Собака же скучала пламенно, не по коням в конюшнях каменных, а по хозяину тверезому, по запахам в ночи березовая. Он все в карты бил, давил с большим азартом, с кавалергардом да с заезжим молодцом. Однажды в марте, наверное, после виста, вдруг грянул выстрел в лоб свинец, и все с концом. Забегала да заметалась собака барина Путилова, а он на меди прокутил ее, ударил, пнул, назвал скотиною. Собака выла, сердце плавилось, не слышал барин, холоднел лицо. Сказал ей кто-то, что ты славная, не вой, не плачь над этим подлецом. Лежит твой барин, вот и устно фикстуарен, он был в ударе, да чуть-чуть не дотянул. Твой барин сволочь, вся волость это знает, не плачь, родная, не скули ты, ну и ну. Сволочь, вся волость это знает, не плачь, родная, не скули ты, ну и ну. Но так уж было, она его любила, скулила, выла в заревую тишину.
Надо мужество иметь, яростными быть по духу, чтобы все преодолеть, войны, голод и разруху. Надо мужественным быть, пятилеток ставя парус, несмотря на утлый быт, сохранить гражданский пафос. Строек будничные дни, дело истовости зрело здесь о качестве ни-ни. Просто это разумелось. Рано сдавшие сердца, чем ответите, потомки, светлой памяти отца посвящаю эти строки. Еще один человек органично входил в наш разговор. Это поэт
Михаил Степаненко.
Я слушаю его голос сейчас. Кстати, давно не слышал его так вот в стихах. Вспоминаю 69-й год, лето, на которое пришел с улицы. И, может быть, вообще с края города. Когда Иван познакомил меня с Малышевым, то было удивительно, что первое, что он сделал, он повел меня в подъезд ближайший. Но, правда, не один, а с несколькими человеками. И то время, как я вспоминаю, и самое бурное для меня, и оно очень сильно впечатляло и впечатляет до сих пор, когда еще Толик Маковский на площади Калинина однажды сказал: «Хочешь, пойдем к поэту, который написал вот этот стих?» Пляж был знаменит, а для меня это ударило сильно и по мозгам, и по чувствам. Ну и тем более, там и лексика, и все остальное было мне роднее родного. Ну и с того времени были частые встречи. Независимо от того, как бы там не существовал с юмором не такизм, а рядом тетражизм, который представлял Толик Маковский.
И Миша Степаненко.
Он относился очень приятно к этому. И с юмором, иногда, значит, дерзко ругая. И вообще к формальной школе он тоже относился очень даже хорошо. То есть, если возможность была у него...
Позволь, я встряну. К чему он всегда непримиримо относился? Ко всякой фальши в слове. Это он изобрел термин «поэтизм». Правильно, да. И очень не любил графоманов. Он их чуял за версту. И, в общем, так сказать, этим ребятам от него приходилось достаточно.
Ну и в остальном времени. Я помню, как я из Сочи ему звонил. И где-то, я не помню даже, какое здесь время было ночи, когда я путешествовал тут по России. Он с таким трепетом. Ну, единственный человек, которого почему-то я вспомнил. Ну, независимо от того, что приезжал, допустим, Толик ко мне в Зеленогорск, на Финский залив, а в Сочи, когда я безденежье. И, может быть, даже у меня была возможность у него попросить деньги. И он спросил: «А что ты там делаешь?» Я замолчал, потому что, ну, хотел как-то уберечь его от тех проблем, потому что еще и бытовщина его втягивала в то время сильно, сильно мотала здесь по городу. Строитель, который не имел, по сути дела, квартиры.
А вы, дорогие радиослушатели, которые внимаете нашему разговору, разговору, по сути дела, литературного обеднения давних 60-х годов, а речь идет о поэте Валерии Малышеву, которой сегодня исполнилось 60 лет. Так вот, если вы нас внимательно слушаете, то, наверное, запомнили, что я начал читать эссе присутствующего здесь же Александра Денисенко. И мы закончили его на том месте. Но разве придет живому человеку в голову назвать одну из улиц в Новосибирске тупиком Циолковского? Давай покурим. Вот ты говоришь о вещах горьких, болевых, и интонация у тебя при этом спокойная. У меня спокойствие другого рода, Саша. Я знаю, на чьей стороне Пушкин, Маяковский, Твардовский, и Смеляков, и Рубцов, и мои товарищи поэты. Настоящие поэты соединяют в своем творчестве и общественное и личное. Недаром Леонид Леонов обозначал их как следователей по особым делам человечества. Но следователь должен быть реалистом, поскольку реализм для поэта как кальций для костей. Я вот о чем хочу спросить. Многие из твоих давних стихов, таких как знаменитая «Считалка» и ставшая всесоюзно известная «Рассечка», пришедшая к читателю через твой молодогвардейский сборник «Огонек», «Новый мир», были написаны 10-15 лет назад, а сейчас звучат, воспринимаются пророчески. Время настигло тебя. О чем печаль? Права и обязанности у поэта во все времена одни и те же. Как можно больше работать, совершенствовать свое душеустройство, чтобы осязать, как говорил Пушкин, живую человеческую природу. И, прикасаясь к ней, поминутно спрашивать: «Тут не больно?» У нас много хорошего, светлого, но есть огромные трудности, проблемы, провалы. О них нужно писать правду, но писать хорошо, ибо плохо написанная правда уже не правда. Прошу сосредоточиться. Я хочу сделать тебе роковое предложение. Кресло главного издателя Новосибирска. В таком случае я сяду с краюшку. А что так? Боюсь, что долго не высижу. Здесь ведь многое нужно ломать, переделывать. Существует железная цепочка. Автор, редактор, книготорговец, читатель.
Так вот, автор не доскажет правду, не раз уже обжигался. Редактор эту правду подсократит, знает, что в противном случае его сократят. Книготорговец недопродаст, читатель недопоймет. То есть во всех звеньях этой цепочки, как говорил Пушкин, есть явное противоречие. Вот вам и серая литература. Впрочем, сейчас издательств море, и это правильно, ведь диалектичность с точки зрения как раз и создается при множественности этих точек. Ты можешь себе представить, чтобы во Франции выходил только один журнал — «Сибирские огни»? Фу-ля-ля. А между тем, наши огни освещают не меньшую территорию. Словом, я покидаю широкое кресло. И рядовым работы хватает. Посмотрю, скольких людей сердце заросло салом, сколько сытых дам и господ отгородились от родины импортными стенками с полными собраниями сочинений великих русских моралистов — Гончарова, Достоевского, Толстого, Гоголя, Чехова. Так и живут, будто не слыша того самого человека с молоточком из чеховского рассказа, стучащего в дверь каждому счастливцу, напоминая о бедах и скорбях людских. Ведь счастье не полно, если им не поделиться. У тебя этого много в стихах. Считаешь ли ты, как сторонник деятельности энергичной русской поэзии, что добро должно быть с кулаками? Мы — 800-е поколение на земле. Еще никто не доказал, что мир можно преобразить, зло превозмочь одними молитвами. Если ты поэт, так уж будь добр, определись, как ты есть и за кого. Как говорили раньше, за красных или за белых. Ну, да об этом можно до утра. А ведь и прямь заговорились, вечереет. Знаешь, я люблю вечерние огни. И для меня хорошие книги, как вечерние окна, которые дают надежду, веру, будут воспоминания. Помни же бремя утрат, веру в живую минуту. Ты не забудешь, мой брат? Нет, ни за что не забуду. Вот вам это радиоэссе Александра Денисенко. Не знаю уж, он посматривает на меня сейчас. Не могу понять, одобрительно или недобрительно, которое называется «Вечернее окно». Пытался изобразить он здесь диалог двух людей, самого себя и Валерия Малышева. Мне кажется, получилось. А время нашего разговора неумолимо шло к концу. И хотя мы говорили и перед самой беседой, говорили очень много, говорили и потом, да и, как вы понимаете, не все может поместиться на магнитной пленке, и как-то само по себе родилось решение, что нужно создать целую большую передачу о литературном объединении времен Ильи Фанякова. А мы же говорили еще о гражданской позиции Валерия Малышева. Говорили о его стихах, памфлетах, о стихах, которые призывают и побуждают к действию. Говорили и в то же время понимали, что эта дискуссия может растянуться буквально на часы. И услышав наши возражения, 60-летний наш товарищ, коему, конечно, никаким образом нельзя дать эти самые 60 лет, сказал так.
Я вот хотел бы сказать следующее. Я каждому из вас сейчас говорю. Наша Родина, наша страна находится сейчас в таком положении, в таком состоянии, в том числе и народ этой страны, на грани вымирания многие. И уже сейчас поэзия не одномерна в чувстве своем, только в любви. Существует еще и ярость. И вот как в защиту того, что я хочу сказать, мне вот не так давно прислал мой старший товарищ Станислав Куняев такое письмо. «Дорогой Валерий, держись. Мы люди такого знания о судьбе России, что обязаны передать его будущему поколению. Кроме нас эту работу не сделает никто. Твой Станислав». Почему я и говорю, что да, нас провоцируют на злобу, но мы должны не поддаваться, может, это мне не всегда удается, а ярость у поэта обязана быть.
60-летием тебя, Валерий, любви и ярости в твоей поэзии, побольше новых хороших стихов. Молчим до терпимой черты, но стоит врагу замахнуться, народа родные черты проявятся в каждом, проснутся. и ты ощутишь и не раз в себе средоточие токов, мерцание далеких потомков и предков суровых наказ. Слышишь ли, не голос, глаз, различаешь ли в потемках, что проявится в потомках, чуешь ли движение масс? Тяжела его природа, масс-частичка, сможешь ты выразить черты народа, движущиеся черты. Мне кажется, что Валерию удается это делать. И уж в самом конце передачи прозвучит песня на стихи Жанны Зыряновой, которая когда-то тоже входила в литературное объединение Ильи Фанюкова. Песню исполняет Татьяна Макарова.
Да бреду, как собака усталая, на дымочек людского жилья. Это будет деревня старая, это буду в ней старая я. Будет там не обидно, обыденно, печка, лавка, капустный качан. И навстречу береза выйдет, и пожарная каланча, и кирпичная водокачка, и плетеная городьба. Будет радиопередачка из районного городка. Будет воздух такой целебный, будет скука, что сам измор. И еще до скончания лета принесет почтальон письмо. В палисаде черна малина, почтальон будет тоже стар. Каравелла Санта-Мария будет старая марка там. Зребит на ранетке ветер, скрипнет тоненько желтая дверь. Положу на траву конвертик, а зачем мне письмо теперь?
На этом прощаемся с вами. Хочу только напомнить вам, что передача «Ночной разговор» была посвящена 60-летию поэта Валерия Малышева. В передаче принимали участие поэты Анатолий Соколов, Иван Овчинников, Александр Денисенко, Евгений Лазарчук, Михаил Степаненко. Всего доброго. Передачу подготовил Виктор Сайдаков. Мне помогал звукорежиссер Андрей Боровиков.